российские пропагандисты Дмитрий Анатольевич Медведев и Мария Захарова и Ольга Скобеева, в принципе, у них так все смешалось, что они выступают на одном таком сумасшедшем уровне. И что самое интересное, самое адекватное, да, не смейтесь, оказалась Оля Скобеева. Не Дмитрий Анатольевич Медведев, этот клон, дублер, скаут, кто он там, дублер Путина, да. А именно Оля Скобеева. Потому что вот Дмитрий Анатольевич Медведев вот в последнее время и так напишет про ядерную бомбу. А все с него смеются. Он и так. Потом он пишет: ядерные государства не проигрывают войны. Это, мол, будете поставлять Украине оружие, боеприпасы и всякое такое. Будет большой апокалипсис. Он, может быть, и будет, но не думаю, что это, на это решение каким-то образом влияет Дмитрий Анатольевич Медведев. Но вот насчет, проигрывают ли ядерные государства войны. Да легко. Примеров в истории просто завались. Ну, посмотрим, есть такие прекрасные государства, как Соединенные Штаты. Казалось бы, страна такая, да, ракет больше всех. Правда, тут недавно Путин сказал, что у него больше всех ракет, но тем не менее, мощное в военном плане государство. Из такого, то, что сразу всплывает в памяти, Вьетнамская война. Собрали вещи, вышли. Афганистан, то же самое. Кстати, из Афганистана еще ушел кто? Советский Союз, да? Правда, в результате вторжения в Афганистан Советский Союз развалился на части, а теперь на части развалится Российская Федерация. Только в результате вторжения уже в Украину. А американцы, нужно отдать им должное, они имеют опцию критического мышления, в случае чего могут сделать шаг назад. Да, там масса внутренних процессов, но факт остается фактом. Поэтому, когда вы в следующий раз услышите Дмитрия Анатольевича Медведева, который будет визжать, орать, что у нас есть ядерная бомба, ну как-то это никого не впечатляет. Вообще, из того, что я наметил нам на сегодняшний стрим. У них же сейчас в Российской Федерации, ну вот я действительно, как бы это можно было охарактеризовать, что там происходит. Но в целом это вот потеря ориентиров и паника. Ну, смотрите, откуда берется потеря ориентиров? Да вот очень просто. Вот на этой неделе Владимир Путин, этот сумасшедший дед, о чем он говорил? Вот только вот вдумайтесь в слова, которые он сказал.
Понимают необходимость того, что сейчас делает Россия по поддержке наших граждан, проживающих на этих территориях. И в Луганске, и в Донецке, и в Донбассе в целом, и в Херсоне, и в Запорожье.
Мало того, что он распух или от ботокса, или чего-то другого, как я не знаю, как арбуз херсонский. Но тут сразу возникает вопрос, чей Херсон и чье Запорожье? Где вы? Где вы, российские оккупанты? Ну да, уничтожили Солидар, бьют по Бахмуту. Много почему бьют. Но когда президент воюющего государства говорит, что вот мы уже в Херсоне и мы уже в Запорожье, ну, конечно, все остальные начинают грустить, потому что это говорит о неадекватности президента. А у них в этой вертикали получается, что если президент неадекватен, то все остальные, просто разинув рты, смотрят на него и молчат. Вот смотрите, есть Маша, которая не хочет играть в игру «Нас там нет». Почему-то требует признания, что они воюют с НАТО. Зачем им это признание? Мол, НАТО должно сказать, страны Альянса, что они воюют с Российской Федерацией. И так требуют, и так. Ну, вообще-то, вы сами сказали, что вы воюете в Украине именно с Соединенными Штатами. Воюете? Ну, раз вот нам, чтобы отстреливать российских оккупантов, никаких слов и подсказок не надо. А вот здесь какие-то кульбиты. Вот смотрите, что тут нам выдала Маша? Что же
одни
это такое?
Одни и те же люди, да, серьезно могут говорить о том, что, конечно, они не являются стороной конфликта, ведь они не собираются...
Прошу прощения, это не модный приговор, но я так понимаю, вот у них все-таки крайности. Это практически монашка по внешнему виду, а вторая ее подруга, Маргарита Симонян, обычно играет в игру «Цыгане» на встрече с Владимиром Соловьевым и другими российскими нацистами. Простите, надеюсь, это не сексизм.
Пытаются направлять пехоту и самолеты. А танки поставлять можно? Ну, просто интересно. Я пытаюсь найти какую-то логику. Я пытаюсь нащупать хотя бы какой-то первичный смысл в этом. Но его же нет. Его просто нет, этого смысла. Его быть не может. Во-первых, еще раз повторю. Танки сами не ездят. Это то, что управляется людьми, приводится в действие людьми, обслуживается людьми. И мало того, еще принимает сигналы от людей и так далее, и так далее. Учитывая, что это не просто металлическая коробка.
Да, можно ли отправлять танки? Ну, можно. И видите, вот эти вот товарищи, топ-чиновники, а Захаров это топ-чиновник Российской Федерации. Но какая Российская Федерация, такие у нее топ-чиновники. Чего нет? Они не говорят с такой, знаете, убежденностью, как было еще полгода назад, о том, что все цели специальной военной операции будут выполнены, как обычно на них заявляли. А теперь они обижаются даже не на танки, а уже на самолеты. Хотя вопрос с самолетами еще не решен, но нашим российским пока еще агрессивным соседям говорят, ребят, валите из Украины, и в принципе и Украина останется без самолетов. Вот если совсем просто. И когда... Идет речь о танках, ну, понятно, Рамштайн, потом пауза в 72 часа, потом открываются натовские ангары, танки выезжают. Кстати, вы видели это видео Министерства обороны Великобритании, как они выстроили в ряд несколько танков, порядка 30, и они просто фигачили по своим мишеням в ряд. Ну, то есть, это не то, что там какой-то супер тактический прием и какое-то тактическое упражнение, ну, кроме как стрельбы. Но это выглядит эффектно, а говорит о том, это, что наши западные друзья, они тоже могут играть вот эту игру. Вот у нас тоже есть длинные стволы. И вот Маша возмущается по этому поводу. Требует каких-то, я не знаю, там, признаний. Вот это интересный момент. Откуда это все берется? То есть, почему я говорю, что пропагандисты дрогнули? Ну, вот возьмем самую умную из этой троицы, о которой я сказал. Это, ну, все-таки Оля, да.
Надо максимально серьезно относиться к тому, что прямо сейчас делают американцы. Еще раз задам этот вопрос. По какой причине они перестали нас бояться, одному Богу известно?
Действительно, почему Соединенные Штаты не боятся Россию? Может быть, они вообще никогда не боялись? Может быть, дело в этом? И вообще, вот с точки зрения какого-то минимального здравого смысла, действительно получается, что Путин, он настолько глубоко был завербован в Дрездене, что он реально выполняет все самые потаенные желания геополитических противников или врагов Российской Федерации. Ну вот из последнего. Значит, сейчас российские пропагандисты, они еще раскачивают такую тему, что вот Соединенные Штаты сделали все, чтобы оторвать Германию от Российской Федерации, чтобы не было вот этого симбиоза, российские ресурсы, немецкие технологии, чтобы не было прекрасного евразийского континента от Лиссабона до Владивостока. Когда-то, кстати, Дмитрий Анатольевич Медведев такими категориями бредил, когда был дублером Путина на должности президента. Был такой момент. И вот сейчас они все цитируют Викторию Нуланд, у них там какие-то в Конгрессе заседания было, и она так, между прочим, сказала, что груда металла вместо Северного потока 2 и Северного потока 1 лежат на дне Балтийского моря. И вот тут все используют, что вот видите, мы ее раскрыли, они хотят оторвать Германию от России. Только вот хочется задаться вопросом, ребят, перед полномасштабным вторжением хороводы в Кремле за длинный-длинный стол приезжали и Макрон, и Олаф Шольц, и генсек НАТО, генсек ООН. Масса высших должностных лиц, которые твердили примерно один же текст. Вова, не надо. Немцы твердили, французы твердили. Почему не надо? Потому что экономики Германии, Франции, это мощнейшие экономики. И, конечно, для них российский рынок, ну, туда можно там зарабатывать. И заводы они там за 22 последних года построили. Масса чего было сделано. И они его умоляли. Говорят, Вова, давай подумаем о деньгах и о здравом смысле. Что сделал Вова? Вова идиот. Он напал на Украину. Где сейчас Северный поток? Нет Северного потока. Понимаете, когда речь идет о российском газовом рынке, российском газе на европейском рынке, понимаете, он же разрушил систему, которая создавалась в течение ну, наверное, 50-60 лет. Еще во время там, Брежнева и других видных деятелей советского государства, там у них что там было, трубы, газ в обмен на трубы, когда строили Уренгой, Помара, Ужгород. То есть вот создавалась вот эта вот взаимозависимость. И многие на Западе думали, ну раз мы будем у них покупать и будем все зарабатывать на продаже углеводородов, то все будет у нас прекрасно. Это основание не воевать. По этому принципу, ну, что-то очень похожее, как идея, создавался Союз угля и стали, который потом стал Европейским Союзом. То есть вот эта вот взаимозависимость. Ну, сейчас вот представить, что Франция и Германия начнут воевать друг с другом, ну, практически невозможно. Почему? Да потому что ты не знаешь, где чьи активы заканчиваются и начинаются. Но Владимир Путин, он, да, идиот. Все вот это все похерил. И свои там много десятилетий, которые он работал по этому направлению. Ну и, соответственно, Советского Союза, о котором он так долго и часто любит повторять, что там трагедия, там геополитическая катастрофа. Я совсем недавно помню времена, когда премьер-министры, президенты европейских стран, фактически все, вот весь Евросоюз, весь европейский континент, и не только страны, входящие, соответственно, в ЕС, такие Украина, Молдова, все приезжали и там в очереди стояли к Путину, чтобы порешать вопросы по газу, по цене, еще по чем-то. Ну, может, кто-то помнит, 2009 год, Юлия Тимошенко, она тогда была, не на отдыхе, не помню, в какой стране ее тут застукали, нет, это точно не Таиланд, да, что-то, ну, в общем, там тепло, и она приезжала к Путину в платье с молнией, которая заканчивается где-то посередине попы. В результате этого соглашения там была потом масса нюансов, но, тем не менее, я говорю о самом тренде. Теперь что? Теперь российский газ заменили на другой, а ведет это к интересным последствиям. Закрываются, как это по-русски, рудовища. Ну, в общем, не помню, как это по-русски. В общем, откуда месторождение. Такие типа Сахалин. Уезжают западные компании вместе с технологиями. Нет, часть, конечно, осталась, но основная эта масса уходит. И даже после войны, когда придет вот этот вот момент, о чем, кстати, говорила Нолан, как только Россия выведет войска с Украины, мы будем думать об ослаблении санкций. Даже когда это настанет, чтобы потом это все снова запустить хотя бы на том уровне, как было, это десятилетия надо. Ну, ты вот думаешь, ну как можно было пойти на такие шаги? То есть было у тебя «Газпром» народное национальное достояние, и все пустили на ветер. В прямом смысле этого слова. Но просто офигенно, да. Все же видели цены на газ, например, в Европе. Они резко упали. Потому что без российского газа, оказывается, можно жить без российского газа. И это все сделал лично Владимир Путин. Ну а теперь, если учесть, что 50% бюджета России формировалось за счет продажи нефти и газа, и нефть и газ — это государствообразующие отрасли, будут беднеть они, все будут беднеть. Ну, на войну это, может быть, сейчас не повлияет, но жизнь-то заканчивается не сейчас. Это же, вот понимаете, я говорю о таких событиях, которые будут влиять и после войны на ситуацию. Сейчас они с дисконтом 40-50% продают в Индию и Китай. Позиции России, допустим, в том же ОПЕК, все вниз, они все шейхи смотрят, говорят, ага, у вас там предельная цена на нефть, знаете что, мы, конечно, публично не скажем, что мы очень рады, что вас щемят вот так вот по полной, но вашу долю мы займем, без лишних всяких там размышлений и так далее, и так далее. То есть, а этот человек, о котором мы только что говорили, думает, что он в Запорожье и в Херсоне. Ну, полный неадекват. Вот из того, что откуда у них вот такие вот такие грустные мысли появляются в головах. Да вот отсюда, вот смотрите. Ну, если даже профессионалка, не ученица, не, а настоящий практик, ну реально профессионалка, Даже Оля не знает, что такое победа для России. Ну, смотрите.
Я так понимаю, есть возражение. Если переломный бой, да, но не решающий. Нет. До решающего, конечно, нам далеко.
Говорит сегодня о решающем бое.
Если они не знают. Ну, подождите, если у тебя нету цели, то как ты ее можешь достичь?
Немного навязчиво по той простой причине, что...
Смотря что считать победу еще. Если эти четыре области возможно, если Киев, то другое дело. Не дай бог Варшава, третье.
Ну, так я... В этом театре у Оли очень смешное, но серьезное лицо. А вот ее муж не зря получает зарплату меньше. Потому что вот сейчас наезжает на него камера, посмотрите просто на мимику.
Это, почему Варшава? Это Рейхстаг-то?
А, вот так, да?
Ну, так с этого начнем.
От этого бреда. Женя-то понимает, что не видать им ни Киева, ни четырех областей. Но они-то не знают, где это, где победа. Вот для нас все очень просто. Уничтожение всех российских граждан, и не только российских, кто пришел в Украину в российской военной форме с оружием в руках. Ну все просто. Пришел сюда воевать, помер. Под Бахмутом или под Угледаром, ну кому как повезет. А у них этого нет. Нет понимания.
Вот, давайте мы тихонечко эту тему разложим.
Да, США их не боится, но вот почему я говорю, и они об этом размышляют, думают, как же так нас перестали бояться. И вот если учесть, что в России остались исключительно, абсолютно полностью государственные СМИ, которые, ну, просто там, я не знаю, какие-то, ну, все силы отдают, чтобы прославлять великого Путина, а потом так раз, и в эфире федерального СМИ можно услышать такой вот забавный диалог. Про демилитаризацию, конечно.
Как будет выглядеть Россия, если Америка, грубо говоря, ну, в содружестве с остальным Западом и Украиной, нас победит? Как мы будем жить?
Она хотела бы...
Как вам сама постановка вопроса? Россия проиграет, ну, США и Украине. Ну, называйте как угодно. Что вы проиграли эту войну США. Ради бога. Можете объявить, что вы проиграли Марсу.
Видите, поражение российской армии. Вот, поражение российской армии, выдвижение каких-то условий по так называемой демилитаризации. Хотя мне представляется малореалистичным требование сдать в утиль или на хранение там куда-нибудь на Украину все ядерное оружие. Вот, что касается смены режима, то смотря на кого. Вот. И, в принципе, прежде чем менять этот самый режим, мне кажется, что американцы, ну, если так прикинуть расклад мыслей в их госдепе, хотели бы видеть, кто может прийти на смену Владимиру Путину. Если это будет какой-нибудь откровенный фашист или еще того хуже, то зачем им такое надо? Их тогда будет устраивать и нынешний президент.
Замечательно. Замечательно даже не то, что они обсуждают в прямом эфире варианты после поражения, военного поражения Российской Федерации. Они говорят о смене власти в России, и вот этот, если придет откровенный фашист, то лучше Путин. Но давайте, даже в этом логическом ряду получается, что Путин и есть фашист. И в теории, ну да, это их не кремлевская такая методичка, они пугают, что вот Путин нацист, фашист, а вот Пригожин еще больше фашист и нацист. Но вы знаете как, это вот спор между, что из них более коричневое, Путин, Пригожин там, или кто-то другой. Да они все одинаковые. И это все давно осознали. И из такого последнего... И перейдем к вопросам, к живому общению, это самое классное на стримах. Вот, вот эти вот разговоры, а как, а чем закончится война? Вот я делал видео на этой неделе, Маргарита говорит, Симоньян говорит, нам будет очень больно. Нам будет очень-очень больно Украине поставить все, и танки, и самолеты. И там еще один мудила сказал о том, что нам поставят и подводные лодки. Не знаю, мы просили подводные лодки, но в их сознании мы вооружены и опасны. И вот о тупости российских решений на самом верху, в Кремле. И вот сейчас они задаются вопросом. Вот, внимание.
Будущее, оно ведь многовариантно. Поэтому предсказать, какие они будут, невозможно. Можно сказать только то, что вот как закончится специальная военная операция, вот такие отношения и будут.
Да. Гениально.
Боже, какие все-таки у них отвратительные рожи.
Очень бы хотелось, я не знаю, в рамках одного государства или разных, чтобы это были те отношения, когда я бы мог, как и до 2014 года, поехать в аэропорт, сесть в самолет или долететь, показывая только российский паспорт, до города Киева.
Этому мальчику с таким милым лицом было бы, наверное, очень некомфортно или, наоборот, очень комфортно в окружении тиктокеров, ну, конкурентов по телебизнесу. Но он говорит о том, что он мог в 2014 году полететь на самолете из Москвы в Киев по российскому паспорту. С 2014 года такой опции нет. Я, кстати, тоже помню времена, когда билеты на самолет стоили, сколько там, ну, $50. Можно было и дешевле улететь. Этих самолетов было там только из одного Борисполя под минимум 10 каждые сутки. А после 2014 года все накрылось. А что случилось в 2014 году? Россия оккупировала Крым и начала войну на Донбассе. Кстати, с тех времен в Донецке и Луганске самолеты перестали летать. И вообще там жизнь закончилась. Сейчас то, что делает Российская фашистская федерация в Донецкой области, это действительно не поддается логике. Потому что если ты называешь это своим, то почему-то ты уничтожаешь. Ну, в общем, то есть для российских нацистов, наверное, это норма. Но вообще-то все и страшно, но и ты понимаешь, что вот это же, ну как, ценностная модель России — смерть и убийство. Но ты под эти стяги никого не возьмешь. Это только можно этого Дмитрия Медведева и всех остальных как-то собрать, и там Виктора Медведчука, они там будут рассказывать о том, что есть какой-то русский проект, все ждут Путина и все остальное. Ну, все, они же себя показали. То есть, вот, наверное, вот этот момент, на котором я хотел остановиться. Так, друзья мои, нас тут собралось 7 тысяч человек. Ничего себе, какая колоссальная аудитория. Вы мне и донатов набросали, за что вам большое спасибо. А вообще, я буду вам благодарен, если вы подпишетесь на канал.